Итак, когда два человека начинают любить друг друга, и когда они вступают в близкие отношения, интимные, согласно священным писаниям, древним ведическим, между ними завязывается узел отношений. Узел крепкий, который не подлежит никакому разрыву. Разорвать его невозможно, без страданий. Люди не могут взять и разойтись, как море корабли, потому что они связаны канатом судьбы. То есть, когда люди вместе начинают половыми отношениями заниматься и жить вместе, они не замечают, как между ними узы родства завязываются плотной веревкой. Плотной веревкой. Даже когда им не тянет, их не тянет уже другому человеку, уже не тянет. Они не хотят уже, ну как бы вроде бы быть вместе, веревка остается. И смотрите, молча рубили канаты, да, грязь, вдаль уходила земля. Вот. И что дальше? Как море корабли, да? А дальше тот, кто рубанул канат, будет холодное сердце иметь. У него сердце становится каменным, как в этом мультфильме про Снежную королеву. Помните, там был Кай, он связался с Снежной королевой. И у нее сердце тоже холодным стало. А Герда, или как там ее, она страдала сильно, потому что он ее бросил. Это показывает пример, куда нельзя ходить. Он зря пошел к этой Снежной королеве. Понимаете? Все, кто разрушают семьи чужие, это Снежные королевы. У них каменные сердца, они не понимают, что они любовь разрушают. Эта философия бытует в этой жизни нашей. Бытует философия, что мы можем пожили-пожили, а потом бросили. Мы можем так жить, и это нормально. И бытует такая философия, что если нам плохо вместе, можем разойтись. Некоторые люди думают, что мы должны жить друг с другом, пока нам тяжело не станет. Поэтому они не зарекаются, и они создают гражданский брак. Они создают гражданский брак, в котором они могут жить столько, сколько могут вместе. А потом прощай со всех вокзалов поезда, уходят в дальние края. Прощай, прощай, мы расстаемся навсегда под белым небом января. Прощай, прощай, и ничего не говори, и ничего не обещай. А чтоб понять мою печаль, густое небо, посмотри. Видите, как лирично. Почему человек так легко вот это уходит в дальние края, там уехал, расстаемся навсегда? Почему так легко? Потому что он верит вот в эту философию, что все будет хорошо у того, кого я бросаю. У нас нет счастья уже вместе, мы не можем быть вместе. Потому что люди, некоторые верят во влюбленность. Они говорят, если у нас все будет хорошо, будем жить вместе. Все хорошо означает влюбленность. Потому что когда влюбленность заканчивается, уже не все хорошо. Жить вместе тяжело. И это касается всех людей. Вот это Алешина, психолог, доказала это, что у всех людей без исключения вот этот вот пик, вот потом спад и все. То есть буква «В» в семейной жизни обеспечена. Каждому человеку, потому что веды это объясняют, что влюбленность – это подарок. Вот смотри, что такое влюбленность. Я смотрю на человека, да, и у нас сердца сгармонизировали, да? Два сердца, да, друг с другом сгармонизировали. И под моим взглядом из этого сердца выходит хорошая карма. Допустим, я мужчина, она женщина, да? Я смотрю на нее, сердца сгармонизированы, у нее хорошая карма из сердца вышла, что с ней произошло? Она такая, стала очень красивой. Тут же смиренной, послушной, заботливой, ласковой. Все самое лучшее из нее начинает проявляться, но подружки удивляются. Господи, откуда чего взялось? Тоже я как бы, она на меня посмотрела, и дай Бог, что у нее тоже как бы сгармонизировало со мной сердце. И тоже так раз, я такой непрекрасен вроде бы снаружи, зато душой красив наверняка. Понимаете, то есть раз и пошло, у меня тоже такой нормальный, классный парень стал, и мужики все вокруг думают, господи, это что это с ним где происходит? Называется влюбленность. Когда люди влюблены, они такие, знаете, ведут себя супер. Она сколько длится, эта влюбленность? Ну, максимум 7 лет совместной жизни. Потом дальше что происходит? прошла влюбленность, завяли помидоры. Приходит время, и люди не чувствуют вот это все. Тю-тю. Я всегда в этом случае всегда привожу пример. Бабушка пришла к врачу и говорит, я не мочусь. Он говорит, а сколько тебе лет? 85. Кончилась моча. Это значит, что бабушку не надо лечить. Моча кончилась, потому что уже возраст. Но лечить надо. Так же в семье, понимаете, они живут, бац, кончилось. Нет уже, как бы, они ложатся, ничего не происходит. Ничего, все, кончилось. Что, расходиться, расплываться двум корабликам? Не бывает так, понимаете, не бывает. Ну, не могут два кораблика расплыться, потому что между корабликами канат. Они расплываются, смотрите, они расплываются, да? Между ними канат, и на канате висит два ребенка. Сколько у вас? Один пока. И думаю, мне кажется, второй будет висеть тоже через пару лет. Вот, два ребенка висит на канате. Они чувствуют, не могут расплыться, потому что канат между ними. Они вроде бы хотели, они верят в это, что можно так раз и на расстоянии воспитывать детей, как вы сейчас сказали. Он на одном берегу, она на другом. Вот. Зачем же мы расстались? И они воспитывают, да, детей на расстоянии. И потом как-то воспитываю на расстоянии. Потом смотрю, к ней приклеился какой-то мужик, моей жене. Ну, то есть я как воспитывал детей на расстоянии, к ней мужик приклеился. И моих детей тоже начал воспитывать, скотина.
Если они не вот, я на них вступили.
Не вступили в брак. То есть живут вместе, они не вступили в брак. Ну, значит, они женаты. Официально. Это не официально. Официально это в сердцах. А на бумаге это неофициально.
На бумаге, но нет близких отношений. Но ребенка.
А близкие отношения, что вы понимаете под близкими отношениями?
Физических отношений.
Физических отношений.
Да. А в духовном они по-человечески.
По-человечески. Они муж и жена, значит, живут вместе. Но чуть-чуть раздельно. Веды говорят, что люди могут жить раздельно, на расстоянии. Живут раздельно. Ненависти нет. Они муж и жена. У них нет никого, кроме их. И живут в разных местах, но они муж и жена. Это самый лучший вариант. Это ведический вариант. Веды говорят, надо оставаться вместе. Если не можете быть вместе совсем рядом, вас растаскивает. Вы никого не заводите себе, встречаетесь, общаетесь, воспитываете ребенка. Придет время, вас начнет втаскивать, и вы опять союз Аполлон сомкнулся. Опять семья вас полностью как бы, и все, нормально. Ну, смотрите, знайте, что когда люди этого не понимают, рано или поздно наступает такой момент, когда у кого-то из них кто-то заводится. Такого не бывает, всегда заводится. Вот если люди как бы отдельно находятся друг от друга и как бы ничего не обязаны, то рано или поздно у кого-то кто-то заводится. Если ведро открытым оставить, и там что-то гниет, фрукты какие-то, заводятся мушки такие, знаете, маленькие. Непонятно откуда вообще. Не было никаких мушек, потом раз завелись, как бы, и начали размножаться там. Понимаете? У меня к вам вопрос. А вы вообще откуда взялись? Так они никуда не уходили друг от друга, они живут вместе, слава Богу. Просто люди иногда вместе живут чуть-чуть раздельно. Продолжаем дальше. Спасибо, вы мне очень помогли. Сейчас я буду уже всем лекцию читать. Хорошо? Итак, смотрите, очень важно, мы вскрыли с этой девушкой, как вас зовут? И с Ириной очень важную тему мы подняли. Тему, можно ли разойтись друг с другом безболезненно? Невозможно. Невозможно. Кто-то должен рубануть, понимаете, вот они плывут параллельно, два каната, и родители у ней плыли всю жизнь параллельно, они разведены были официально, но при этом не заводили себе никого, и она верит, что так можно всю жизнь, потому что есть пример такой родителей, понимаете, потому что родители на самом деле не разводились никогда, вот этот развод на бумаге или не развод на бумаге, это же ерунда, понимаете, то есть главное это то, что происходит между сердцами. Но люди должны подкреплять то, что происходит с сердцами, бумагой обязательно, чтобы это сильнее еще было. Еще в церкви надо повенчаться, чтобы еще Бог помогал. Есть такие люди сильные, которые никогда не расходятся, они вместе плывут, никуда не уходят, и детей воспитывают. Поэтому у нее вот нет ощущения разрухи. У нее, понимаете, нет такого чувства, что мама с другим мужичком со мной живет, а папа в другом месте оказался. Понимаете, такого нет ощущения, потому что другой пример. Вот родители не смогли вместе рядом, они живут параллельно, воспитывают детей и любят друг друга на расстоянии. Она говорит, они любят, они хорошо общаются на духовной теме, вместе жить не могут. Это нормально, понимаете, это нормально. Но лучше не говорить, что мы развелись. Вот пришло время разделить на пожить, надо говорить, мы вместе, но мы не можем пока совсем рядом. Приходит время, опять соединяемся, много таких примеров знаю. Люди вот так чуть-чуть живут, раз, опять сошлись, и так поплыли хорошо. Два кораблика, так хорошо поплыли вместе. Понимаете? Просто поймите, что когда они расходятся и вот так живут параллельно, да, то к кому-то приклеится. Почему? Потому что опасность есть, потому что нет защиты. Женщина, когда не живет с мужчиной рядом, к ней клеится, начинает. Она хорошеет сразу, когда она одна. Она привлекательной становится. К ней кто-то приклеился. Когда приклеился, он уже этого ребенка своим начинает считать. И этот папа остается за бортом. И в этот момент происходит «Крязь!». Она даже не думала, что так бывает. Она подумала, что ничего такого не бывает. Они жили и так спокойненько, раздельно. А у папы так понимаете, его разлучили с родным ребенком. И он приходит на порог этого дома. А жена ему говорит, ты знаешь, вот я тебе одну вещь хочу сказать. Ты бы не, так часто не ходил, ты раздражаешь моего мужа. Вот позванивайся с сыном как-то так. Делай, пускай он к тебе приходит, но здесь вот не появляйся вообще. И он такой, я буду меньше видеться со своим сыном. Такой, знаете, сердце разрушено, да? Он, сердце побито его. И он такой, это сильный стресс, который люди, из которых, по моему опыту, уходит год, два, надо, три, чтобы выйти из этого стресса. И за это она будет отвечать. В результате ее сердце сразу становится холодным, и она не может с этим новым мужем стать семьей. Она хочет с ним жить в любви, а не может, у нее что-то не завязывается, ниточка. Почему? Потому что обрубок там, понимаете, висит. И как выход какой? Надо молиться, понимаете, молиться, очистить сердце. Это длительный процесс, что потом новые отношения завязались, потому что они завязываются по воле Бога. Когда Бог увидит, что она все поняла, Он ей дает возможность эту новую семью создать. Понимаете? Тяжелая ситуация. Она думала, если бы я знала, как так тяжело, лучше бы я и не уходила. Понимаете? Поэтому люди и не уходят друг от друга, не знают, что потом еще тысячу раз хуже будет. Можно, да, создать вторую семью, можно третью, можно десятую, но все время очень сильно тяжело потом. Понимаете, много раскаяний, много проблем, много страданий. Дети остаются без родителей или наполовину. То есть очень тяжело, разруха, понимаете, разруха. И, допустим, бывает, что воевать надо, война нужна, бывает такое, что нужна война. Но сначала много-много надо усилий сделать, чтобы был мир, прежде чем война начнется, понимаете? Они говорят, да повоевали, разошлись. Нет, так не бывает. Кровь льется, понимаете? Когда семья разрушается, кровь льется всегда. Не бывает так, что так раз расплылись, там канатик между ними висит. И семья создается для детей, не для вас. Попытайтесь это понять. Я ушла от мужа, мне так тяжело жить. Да ты не должна об этом думать. Ты ушла от мужа, но жить тяжело. Сейчас стала детям и на всю жизнь. Это не твоя жизнь семьи, это жизнь твоих детей, это для них семья создана. Если бы не для детей семья создавалась, тогда вообще зачем Бог создал этот институт семьи? Можно было бы очень просто жить. Сексом позанимались, разошлись, вообще не паримся. Нет, связи не возникает. Если бы мы так вот, так бы было, связи не возникает. Сексом позанимался, разошлись. Все, отлично. Но так же не бывает, все по-другому, да? Мы начали жить вместе и... Очень сильная связь возникла между нами, сильная связь. И мы ничего с этим уже не можем сделать. Поэтому и говорится, грех просто так жить вместе, без росписи. Почему грех? Потому что люди связь-то имеют друг с другом, а этого не понимают. Вы распишитесь и еще обвенчайтесь, чтобы вы это понимали, что нельзя разводиться. Потому что связь есть, она разрушит сердце близкому человеку. Зачем ты так тебе думать и жить? Зачем тебе разрушать сердце близкому человеку? Будете с мужем все время жить. А? Молодец. Буду, буду, Олег Геннадьевич. Лишь бы успокоился. Молодец, спасибо. В нормальном ключе мы движемся. Нас устраивает такая лекция? Все хорошо? У нас как концерт, мы тут у нас драма разворачивается. Это вот уже не, это не, не вопрос, это диссертация. Я тоже пишу, как бы, но... Надо просто вопрос задать, что делаете, ну, вкратце как-то. Раньше я знала и чувствовала все очень. Вела, и чувствовала все очень. Все, что, о чем вы говорите. А теперь я укрепилась в своих знаниях. Вот молодец какая. Я всегда могу помочь людям и дать вам ваши диски. Спасибо. Люди благодарны, и у многих поменялась жизнь, судьба. Мне это очень помогло, особенно моей семье, мужу и мне, и моей дочери. А, вопрос. А? А, спасибо вам большое. Я думаю, сейчас вот это все интрига такая, думаю, сейчас какой-то вопрос. Уже приготовился вопроса, нет. У меня есть своя фирма. Два раза я теряла своего партнера по бизнесу. По причине того, что человек думал только о деньгах. О, классный вопрос, супер. Супер. У вас есть партнер по бизнесу, да? Вы создали фирму для того, чтобы зарабатывать деньги. О чем будет думать партнер по бизнесу? О деньгах будет думать. Это значит, смотрите, это значит, так как партнер по бизнесу будет думать о деньгах, это значит, что тогда, когда у вас фирма начнет развиваться и там появятся деньги, то кто-то кого-то обманет. Выбирайте, кто, вы обманете его или он вас. Поэтому и говорится, что не нужно создавать фирмы, когда в них люди думают о деньгах. Если вы хотите партнерские отношения иметь, у вас должна быть более высокая цель. То есть у вас есть наставник, у вас есть, допустим, цель заработать на храм. У вас есть также желание быть достаточно обеспеченными людьми. И вы осуществляете два желания одновременно. Но ваш партнер по бизнесу, у него такие же цели. Он хочет строить храм так же, как вы. Пока вы вместе будете строить храм, у вас будет совместный бизнес, и в нем нет никаких проблем. Но как только вы построите и не захотите следующий храм строить, то есть вероятность, что он вас обманет и заберет у вас бизнес. Все. Почему? Потому что когда человек обманывает в деньгах, он не думает, что он обманывает. Ему кажется, что это просто правильный поступок. Более практично так поступать. Ему не кажется, что это обман. Поэтому существуют разные способы создавать бизнес. Первый способ – надо иметь более высокую цель, чем бизнес, и тогда бизнес будет крепким. Это уже, смотрите, не рассуждения мои. Это уже серьезные люди, такие как Кави, там, серьезные философы бизнеса уже об этом говорят. Что создавать бизнес и просто думать о деньгах без какой-то высокой миссии, более высокой, чем деньги, это просто безумие. Это означает, что будет разруха. Создавайте свой бизнес без партнеров, если вы хотите так. Но если вы с кем-то создаете, и у вас нет более высокой идеи какой-то совместной, вы думаете, что он вас не подведет, и поэтому создаете с ним бизнес, это просто наивная глупость. Потому что когда появляются деньги, крышу срывают у всех без исключения. Ни один человек, видя деньги большие, не сможет устоять. Некоторые вот такие наивные думают, у меня крышу сорвало, но я буду с партнером работать. А у него по-другому крышу срывает, понимаете? Вот у него, когда его срывает крышу, он думает уже по-другому. А я не буду с ним работать. Привожу пример. Один святой человек очень сильно освященную пищу отдал своему ученику. И тот встал такой, смотрит на нее. А второй ученик увидел, что она у него в руках. Он взял у нее, выхватил и съел. И тот на него морду как бы. И их разодрали и как бы к учителю привели. И говорит, вот они вот начали драться. И он, знаете, посмотрел на них обоих и говорит, очень важно, когда тебе дают освященную пищу, есть его, ее, есть. Но самое возвышенное поведение, это когда человек, получая освященную пищу, кому-то ее распространяет. Понимаете? Так ему объяснил. Тот в морду лезет, он говорит, ты распространил освященную пищу. Поэтому в бизнесе есть два способа вести бизнес. Первый способ – это выбрать цель какую-то возвышенную и вместе создавать команду. И с этой командой строить бизнес. Второй способ, тоже хороший, помогать людям зарабатывать деньги. То есть ты работаешь с каким-то человеком, помогаешь ему зарабатывать деньги, и он потом все деньги забирает себе. Ты помогал? Молодец. А если не хочешь вторым способом делать бизнес, тогда пойми, что это просто глупость так думать, что тебя не обманут, когда появится много денег. Это просто глупость. Все. Кто со мной не согласен, поднимите. Пожалуйста, поднимите руку, кто со мной не согласен. Это важно, сейчас мы вскроем одну проблему. Есть такие, кто со мной не согласен? У кого нормальный бизнес с партнером? У вас. Спасибо вам большое. У вас партнер? А? Как люди работают, видите? Как, давайте пример. Как люди работают? Как они работают? Хорошо, и не бросают друг друга. У них хорошо бизнес развивается. А? Они друг друга не бросают в этом случае. Спасибо вам большое за то, что вы это сказали. Это очень важно. Как вы думаете, почему они не бросают друг друга? Потому что у них есть что-то выше бизнеса, понимаете? Они любят друг друга, они верны друг другу, они порядочные люди, понимаете? Порядочность означает, есть что-то выше бизнеса. Попытайтесь это понять. Потому что если у человека нет ничего выше бизнеса, это значит, что он бросит. Потому что самому лучше понятно, как делать, понимаете? Всегда лучше я приму решение, чем вместе с кем-то, потому что всегда другой человек думает по-другому. Понимаете, у них есть порядочность. Они выше ставят что-то, выше бизнеса. Пытаются это понять. Я именно об этом и говорю сейчас. Понятно, да? То есть люди должны создавать бизнес не просто на бизнесе. У них должно быть что-то выше. Например, их дружба выше, или порядочность, или вера в Бога. Что-то должно быть выше. Но даже это, то, что выше, иногда рушится из-за бизнеса. И люди, даже имея что-то выше, предают друг друга и бросают бизнес. Поэтому, если вы создаете бизнес и ничего совсем нет, то точно вас предадут. А если есть отношения глубокие, может быть, предадут, а может быть, нет. Спасибо вам за беседу. Это важно. Мы сейчас скрыли одну важную вещь. Когда человек видит богатство и деньги, крышу срывает у любого человека. Об этом говорится в Бхагавад-гите. Когда человек завлекает сильное чувство, там есть такой стих в Бхагавад-гите, говорится, когда человек одолевает сильное чувство какое-то, не просто человек, а даже очень разумный человек, и даже у святого человека может сорвать крышу. В Бхагавад-гите так говорится. Одно сильное чувство может даже у святого человека сорвать крышу. Такой стих. Один великий учитель Вьясадев, который как раз и записал вот это все священные писания Бхагавад-гиту, он воспитывал своего ученика Джаймини. И он, когда они прочитали этот стих, ученик усомнился, и он говорит, наверное, здесь неправильно буква стоит, и, наверное, у великого мудреца не срывает крышу, когда сильное чувство им завладевает. Не срывает крышу. А этот Джаймини – это великий мудрец на самом деле. Он великий ученик великого учителя. И он тайком исправил эту букву. Наверное, ошибка здесь в Священном Писании. Исправил букву без воли духовного учителя, без его ведома. А духовный учитель в сердце об этом узнал. И немедленно, то есть они жили в лесу и жили в таком очень, ну, таком домике небольшом, это как монастырь был, учитель с учеником. И в этот момент полил сильный дождь, а учителя рядом не было, полил сильный дождь. И постучались в дверь, и Джаймини, мудрец этот, открывает и видит, что девушка стоит молодая, красивая, и она вся просто мокрая, ну, когда девушка красивая, мокрая в платье, понимаете, как она стоит. То есть она стоит как бы перед ним, очень красивое платье, мокрое, вот, перед мудрецом. И так как очень холодно, это чаще леса, и там джунгли, может все что угодно с ней произойти, она говорит, пожалуйста, пустите меня, я погибаю, дайте мне прибежище, великий мудрец. Он говорит, пожалуйста, заходите. Она зашла, можно я погреюсь возле огня, пожалуйста. Она начала греться, и от нее начали исходить ароматы, прекрасные ароматы, женские, красивые такие ароматы. Все от женщины красиво исходит. Вот, и он попал под влияние этих ароматов и начал думать, наверное, пришло время мне поменять уклад жизни, потому что я уже выучился, вот, и уже как бы обрел свое знание, мне пора уже. А вот эта девушка, она очень возвышенно, чисто, действительно была очень, выглядела очень возвышенно, чисто. Она действительно подходила ему идеально, как жена. И он подошел к ней и говорит, вы знаете, я вот решил поменять свой уклад жизни и решил вас взять замуж. Она говорит, ну хорошо, я посоветуюсь со своим отцом там, и так далее. Она говорит, он сказал, что когда выходишь замуж за великого мудреца, не обязательно советоваться с отцом. Потому что отец, он как подчинен воле великих мудрецов. Она говорит, хорошо, тогда скажите, что мне сейчас нужно делать. И он сказал, он сказал ей, мы сейчас, вот видите, огонь, и сейчас произношу священные мантры. Самый быстрый способ бракосочетания, это когда мужчина берет женщину на руки и обходит вокруг огня 3 раза. Это самый быстрый обряд бракосочетания. Взял ее на руки, начал обходить вокруг огня. На втором разе, когда он обошел, эта девушка превратилась в Ясадеву, его наставника. И он начал стучать ему по голове и говорит, не надо и было исправлять эту букву. Он такой трюк с ним сыграл. Вот идея в чем заключается? В том, что не надо верить, что простой бизнесмен, с которым ты занимаешься бизнесом, если у тебя возникнет хороший успех в бизнесе, не надо думать, что 100% он оставится с тобой. Это иллюзия. Вот это ответ на этот вопрос. 100% могут быть проблемы. Итак, что человек думал только о деньгах, а не о развитии фирмы, о сотрудниках. Как понять, это мне урок, наказание, или мне нужно было дальше с этими людьми работать? Да кто кого бросит, пока не понятно. У меня есть фирма. 2 раза я теряла своего партнера по бизнесу. Ага. Все равно непонятно. Какой вывод я должна для себя сделать из этих ситуаций? Причем оба случая приводили к тому, что это было для меня материально невыгодно, но я все равно с ними сама расходилась. Говоря в лицо все, что я думаю, правильно я ли поступала, говоря им все, их недостатки в лицо? Конечно, нет. Если вы вместе бизнес делаете, недостатки близких этих людей надо терпеть. И с ними надо сотрудничать, надо им объяснять, как правильно жить. Но если вы разрушаете фирму, то это просто грабеж и все. Вы уходите, разрушаете фирму, просто грабеж. Это неправильное поведение, однозначно. Это сложный вопрос. То есть я занимаюсь сейчас этими темами, бизнесменам тоже нужны советы какие-то. Мы начали какое-то образование в этом плане. Но я не думаю, что я сейчас должен этим заниматься. Это сложнейшие темы, вопросы. Ну, надо просто принцип понять. Если люди занимаются совместно бизнесом, спасибо, и у них нет понимания, что есть что-то выше, они будут рушить все. Не будет счастья в этих отношениях. Давайте будем отвечать на вопросы. Как работать над собой, чтобы выйти из стресса? Стресс предназначен для того, чтобы мы поменяли нашу жизненную нить. Смотрите, некоторые женщины с мужем разорвались отношения, она пытается другого мужа найти. Понимаете, крен редьки не слаще. Так из стресса не выйдешь. То есть, допустим, я сильно пострадала от того, что меня бросили. И я думаю, сейчас вот другого мужика найду, мне легче станет. Легче становится, но стресс в сердце остается. Почему? Потому что я не верю, что с ним будет все хорошо. Видите, один бросил, второму уже трудно поверить. Теперь сразу возникает вопрос, а зачем тогда нужна была эта ситуация? Объясняю. Человек не должен верить в любовь между мужчиной и женщиной. Он должен иметь свою веру, направить выше. И поэтому стрессы создаются между мужчиной и женщиной для того, чтобы веру поменять человека. Понимаете, все события тяжелые в нашей жизни – это экзамены, которые сдаются только одним способом. Если у человека нет высокой веры, значит, он будет страдать. И почему Этот стресс возникает для того, чтобы через страдания поменялась вера. Есть только одна цель стресса, понимаете? Я привожу пример. Неправильная выбранная цель, что происходит? У человека вся психика погружается в нее. Допустим, женщина решила, что высшей целью ее жизни является ее ребенок. Она ради ребенка начинает жить и думать только о нем. Все остальное фигня. Только ребенок. Неправильно выбранная цель. Что дальше происходит? Так как ребенок не Бог, естественно, что он предает ее в этих чувствах. Потому что, когда женщина очень сильно в ребенка верит, это значит, что она сильно надеется, что она отдастся тем же. То же самое. А ребенок – это просто человек. Он не может то же самое отдать. Вот эту любовь чистую нашего сердца назад не отдаст никто. Сколько бы женщина ни вложила в приготовление пищи для мужа с любовью, он никогда не сможет ее отблагодарить за это в полной степени, потому что у нас есть эгоизм внутри. Эгоизм, он обрезает благодарность. Он не делает ее абсолютной, понимаете? Только Бог может быть абсолютно благодарен. Только святость может быть абсолютно благодарна. Поэтому абсолютные чувства мы испытываем только в отношениях со светлым и высшим, которое в нашей жизни должно обязательно быть. Если у человека такого нет, светлого и высшего, то он вот эти светлые и высшие чувства вкладывает в отношениях с близкими людьми. И так наступает неправильно выбранная высшая цель жизни. Ребенок – это цель жизни? Отвечайте на вопрос. Цель жизни. Цель жизни, но не высшая. Это цель жизни, но не высшая. Она называется важной целью. Это важная цель жизни ребенок, но не высшая. Пытайтесь понять разницу, да? А? Продолжение жизни, важная цель жизни, жизненно важная вещь, но не цель, не высшая цель жизни. Спасибо. Видите, я хотел воды. Бог мне дал воды, но не сразу. Со временем. Через этого замечательного человека. Вот. Так всегда бывает. То есть надо подождать просто все. Итак, движемся дальше. Если человек не выбирает высшую цель правильно, стресс неизбежен. Потому что цель жизни – это выбрать правильно высшую цель. Цель человеческой жизни. Человек рождается на свет для этого. Он должен выбрать. Мы разумные существа. Мы родились для развития разума. Мы не родились просто наслаждаться в этом мире. Понимаете? Как происходят эти события? Сначала женщина погружается в отношения со своим сыном. Гляжу тебя как зеркало, да? Вот. То есть дальше что происходит? Дальше она начинает верить в него, потому что душа не может просто так выбрать цель. Она начинает погружаться в отношения. Душа бесконечная по природе, она бесконечно в своего сына верит. Он становится ребенком индиго у нее. Не просто ребенком, а ребенком индиго. У кого-то из вас есть ребенок индиго, нет? Я вот об этом как раз говорю. Если у вас есть ребенок индиго, я как раз об этом говорю. Понятно, да? Вы скажете, как у меня правда ребенок индиго, а я тоже правда об этом говорю. Итак, что происходит дальше? Вот этот ребенок индиго растет и неожиданно начинает что-то вытворять такое непонятное. Он вроде бы ребенок индиго, а ведет себя, блин, непонятно как. Потому что ребенок сначала, он абсолютно безгрешен. Грехи из сердца человека выходят с возрастом. Чем больше возраст, тем интенсивнее они выходят из сердца. Потом, как ребенок рождается, в нем видно только душу. Поэтому мать его любит и все его любят, потому что он чист. У него еще нет кармы, начинает работать. Понимаете? И глядя на ребенка, можно понять, как душа выглядит. И глядя на святого человека. Только разница заключается в том, что в святом человеке она не меняется, а в ребенке меняется с возрастом. Приходит время, и ребенок так чисто уже себя не выглядит, как раньше. Но мать его видит таким же. Почему? Потому что она помнит то, что она видела с самого рождения. Мать не забывает этого. Поэтому любит постоянно своего ребенка. Только душу можно любить в человеке. Невозможно просто человека любить. Итак, приходит время, и он начинает вытворять. Больше того, он забывает про ее любовь и начинает жить своей жизнью. И мать это чувствует. Жуткий стресс, когда, если так произошло, жуткий стресс она чувствует. Что делать? Вопрос такой, как выходить из стресса? Есть только один способ. Изучать о том, какова цель, высшая цель жизни. Если человек не изучает это, он не сможет выйти из стресса. Как сделать так, чтобы вышел... Мне женщина подошла на лекции недавно и говорит, как сделать так, чтобы я забыла мужчину? Мы уже не вместе, я не могу забыть постоянно. Постоянно помню, думаю, думаю о нем. Как мне сделать так, чтобы я забыла? Я говорю, ну понимаете, вы же не просто так думаете о нем, вы поклоняетесь этим отношениям, вы верите в эти отношения. Ведь не важно, как бы человек, не важно, человек важно, какие отношения у вас были. И вы сейчас думаете об этих отношениях, поклоняетесь ему. Она говорит, да. Я говорю, это означает, что вы выбрали высшую цель жизни неправильно. Поэтому вы в стрессе. Он говорит, что делать? Я говорю, надо поверить в святость, а не в мужчин. Она такая, я не понимаю, что вы говорите. Олег Геннадьевич, мне нужна помощь прямо сейчас. Я в стрессе нахожусь. Сейчас прямо думаю об этом человеке. Я взял ее за руку и говорю, я сейчас прямо думаю о своем наставнике. Вы прямо сейчас думаете об этом человеке. Давайте каждый будем думать о своем. Она рядом со мной так стояла, взяла ее за руку. Она думает об этом человеке, я думаю о своем наставнике. Проходит время, и она мне говорит, Олег Геннадьевич, что-то я его забываю. Я говорю, знаете почему? Потому что более сладкий вкус всегда остается в сердце, а менее сладкий уходит. Высшая чистая любовь к своему наставнику чище в 10 000 раз, чем любовь просто к мужчине. Поэтому я ему говорю, выберите себе наставника, выберите себе святого человека, начните думать о нем, ваше сердце станет спокойным. И потом, когда вы выберете себе мужчину, вы будете правильные отношения с ним строить, вы уже не привяжетесь к нему как сумасшедшая. Потому что когда женщина как сумасшедшая к мужчине привязывается, он не может ее чувство выдержать и всегда ее бросает. Как он не выдерживает? Очень просто. Или он наглеть начинает, или он просто отвергает ее такие чрезмерные чувства. Мужчина не может выдержать всех чувств женщины. Представьте, женщина, я тебя очень сильно люблю! Такая бросается, ну, все, я не могу, все, отстань от меня. Поднимите руку, у кого так было. Можно выдержать, нет? Невозможно выдержать. Никто не может выдержать такого. Только Бог может выдержать, понимаете? Человек не может выдержать. Поэтому и человек должен высшую цель своей жизни Богу отдать. У нас огромная сила любви в сердце лежит. Мы не можем выдержать, каждый из нас не может выдержать эту силу от другого человека. Мы не боги, понимаете? Вот поэтому стресс возникает. Как выйти из стресса? Поменять высшую цель. И она говорит, Олег Геннадьевич, я поняла, что когда вы меня за руку держите, мне спокойнее становится. Но я же не имею такого отношения, как вы, с этим возвышенным человеком. Я говорю, так значит, вам надо их иметь? Она говорит, а как их иметь? Я говорю, очень просто. Вот так же, как ребенок бежит в лицу один и кричит «Мама! Мама! Мама!» Так человек должен молиться святому человеку в своем сердце, чтобы начались отношения. Надо вот посмотреть на изображение, плакать и говорить «Я один, помоги мне, помоги, я здесь неухоженный, я здесь не знаю, как мне жить, у меня постоянно сомнения, я не знаю, как поступать правильно, хочу чистоты в жизни, чистоты, помоги мне, я хочу правильно все делать». Я не хочу такие поступки совершать, чтобы потом мне то же самое делать. Я не хочу так осуждать людей, чтобы у меня в жизни такое же было. Помоги мне, пожалуйста. И сразу облегчение наступает, приходит вот эта благодать. Когда человек искренне обращается к святости, немедленно приходит чувство, немедленно. Надо просто понять, зачем мне это надо. И так, как работать над собой. Только так работать, все остальное фигня. Некоторые думают, что работа над собой в стрессе означает разные вещи. Например, пытаться успокоиться. Я привожу такой пример. Если у вас в попу вам воткнули иголку, пытайтесь успокоиться. Иголка в попе торчит. Психологи как ведут? Ты не чувствуешь иголку в попе. Хорошо, давайте психологу воткнем. И говорим, ты тоже не чувствуешь иголку в попе. Он говорит, я чувствую, а он должен не чувствовать. Это же безумие. Как можно успокоиться, если иголка в попе торчит? Не успокоишься никак. Чтобы успокоиться, нужно, чтобы иголку выткнули из попы. Для этого есть только один метод. Веды сравнивают, когда человек обретает вкус более сладкой конфетки, он естественным образом забывает про менее сладкую конфетку. Поэтому и не надо думать ни о чем. Надо просто найти более сладкую конфетку. Не надо самовнушением заниматься. Не надо выпендриваться, выдумывать что-то. Надо найти более сладкую конфетку, менее сладкая сама забывается. И для этого именно стресс создан, чтобы мы более высокую цель в жизни поставили. Мне это говорят, чем выше цель, тем больше счастья и чище оно от нее идет. Счастье больше, чище. И поэтому, естественно, человек движется к счастью. Поэтому и прогресс идет в человеческой жизни, что мы выбираем более высокую цель, более чище счастье и больше счастья. Еще более высокую, еще чище. И так постепенно к Богу идем. Как птичка летит к солнцу. Да? Но птичка, она когда летит к солнцу, она может перышки опалить и сгореть, и упасть. Вот. Но человек, когда к Богу летит, он перышки не опаляет. Что такое терпение? Терпение – это когда человек имеет много счастья в своем сердце. Вот смотрите, когда счастья в сердце нет, нет терпения. Допустим, почему я не могу терпеть? Потому что мне не хватает счастья. Допустим, я голоден. Когда человек голоден, у него тонкое тело, ум хочет кушать, да? Понимаете, что не тело, а ум хочет. И когда тело хочет кушать, просто слабость и все. Ну, слабость есть, не, ну, ничего страшного. Вот, но когда ум хочет кушать, он говорит, кушать хочу. То есть это эмоционально такое, невозможно терпеть, да? И, допустим, я сижу, терплю. Жена такая, ходит, поет, танцует такая. Я говорю, кушать хочу. Она, да-да, сейчас приготовим. И занимается своими делами. Там такая, ля-ля-ля-ля-ля. И ничего не готовит мне. И говорю, моя хорошая, кушать хочу. Она, я понимаю. Я сейчас чуть попозже. Счастье кончается. Кушать хочется, счастье кончается. И тут я забываю, что я Легинач Тарцунов, что я рассказываю всем о том, как надо терпеть. Что я тут на лекциях делаю крутой вид, всех наставляю, постоянно, даже тех, кто меня критикует, все равно наставляю. Я очень крутой и возвышенный человек. Я забываю об этом. У меня очки поднимаются вверх. Я говорю, ты понимаешь, что я кушать хочу или нет? Знаете, начинаю на нее наезжать в результате. Почему? Потому что терпение основывается на внутреннем счастье. Теперь второй вариант. Я понимаю, что мне сейчас не положено кушать по судьбе. Почему? Потому что кончилась еда. Бывает такое, что что-то кончается в жизни. Ничего не сделаешь. И моча кончается, или еда кончается. Ну что-то кончается, потому что мы же временно живем в этом мире, не постоянно. Вот, и что я делаю? Я сажусь перед святым человеком и начинаю свой душевный разговор. С ним начинаю молитву и чувствую в сердце благодать Божию наступая. Я думаю, вот для чего ты мне, Господь, это сделал, чтобы я тебя вспомнил. Начинаю свою молитву, забываю про жену, постоянно молюсь просто, молюсь ему. Когда я молюсь, эта молитва, она очищает пространство вокруг меня, очищает карму. Так как карма заставила жену не понимать, что я голоден, у нее закрыто было сердце. Но так как я молюсь святому человеку, постепенно эта чистота распространяется вокруг меня. И наступает такой момент, когда у нее сердце открывается. И она думает, блин, так я же не готовлю мужу, чем я занимаюсь. Тря-ля-тря-ля какое-то, надо же идти готовить. И она быстренько бежит и начинает готовить. Почему? Потому что экзамен сдан, зачем дальше человека мучить? Понятно, что такое терпение? Терпение – это когда ты общаешься с возвышенным чем-то. Итак, терпение – это вещь, которая основана на счастье. Человек не может терпеть ситуацию тяжелую в жизни, если ему не хватает счастья. Поэтому кто такой святой человек? Святой человек – это у которого озеро счастья очень сильно в жизни. Потому что у него глубокие отношения с высшими силами, и у него много-много счастья, способного перетерпеть тяжелейшую боль. Понимаете, когда у человека много вот этой силы счастья внутри, он может терпеть и голод, и холод, и может терпеть физическую боль, и психическую, и даже может перетерпеть момент оставления тела. Когда человек оставляет тело, это самый тяжелый экзамен. Это самая тяжелая боль внутренняя, потому что мы к телу сильно привязаны. Когда человек в момент оставления тела даже думает о Боге, молитву совершает, это значит, что он все свои экзамены в жизни сдал. И это значит, что он пойдет очень высоко в следующей жизни. Там, где нет страданий. Там, где вечная чистая жизнь. Понимаете, мы живем для сдачи вот этих всех экзаменов. Наша цель – возвыситься. Наша не цель – построить дома, машинки там хорошие купить. Вот. Наша цель – сдать свои экзамены. Поэтому эта жизнь соткана из страданий. Да? Да? Не дают зарплату работникам. А какие варианты? Настаивать. Классно. Спасибо, я как-то не думал даже. Готовьте сами. Зачем жена должна вам готовить? Вы знаете, вы не открыли глаза. Я понял, что вот так надо мыслить. Надо готовить самим, если жена не готовит. Спасибо вам большое. Но вы задали вопрос или что-то сказали? У вас есть вопрос? Можно я вам задам вопрос? Чтобы мы лучше разобрались с теми. Вот смотрите, если вы не терпите ситуацию, подходите к начальнику и говорите, дай, пожалуйста, денег. Второй вариант. Вы вытерпели ситуацию и с добрым сердцем к ним подходите. Когда он быстрее даст денег? Когда вы по-доброму его спросили? Или когда вы настаиваете? Хорошо, по-другому задам вопрос. Если я подхожу к старшему и в сердцах говорю ему о том, что у меня нет денег, я подхожу к старшему и говорю ему по-доброму насчет денег. Или подхожу к старшему в раздраженном виде. Это может быть не злоба, но он это воспримет как злобу. Поэтому есть разные уровни понимания ситуации. Один уровень – это ситуативное мышление. То, что мы сейчас с вами делаем. А другой уровень – это понять, почему это все происходит. Всегда, когда что-то происходит, это происходит для того, чтобы я сердце свое поменял. Попытайтесь это понять. Допустим, если бы я сейчас был в раздраженном состоянии, вы бы со мной не разговаривали. Я должен был сначала принять от вас вот это, то, что вы мне сказали. Почему сами не готовьте? Готовьте сами. Я принял хотя бы теоретически, потому что с точки зрения моего сердца оно еще не понимает пока, зачем мне самому готовить, когда у меня есть жена. Но я принял от вас просто теоретически, как наставление. Вы мой наставник сейчас, понимаете? Но если, допустим, и это экзамен, хотя бы чуть-чуть сдан. Точно так же с деньгами. Когда человек не получает деньги, он должен просто понять, что Бог его чему-то учит, хотя бы теоретически. Сначала он теоретически это понял, у него сердце успокоилось, а потом у него и уже есть право разговаривать с начальником. Потому что большинство людей даже не пойдут к начальнику, говорит в гневе. Почему? Потому что они боятся, что он их выгонит с работы или плохо думать о них начнет. Когда человек переварил ситуацию в сердце, он может спокойно прийти и сказать, я знаю, что есть какая-то серьезная причина, но я не могу понять, вот, все равно до конца, почему же у нас нет зарплаты до сих пор. И тот скажет, что на самом деле мы на грани банкротства, и поэтому у нас нет зарплаты. А если я сейчас выдам зарплату, у нас больше никогда не будет зарплаты. И он думает, Господи, как хорошо, что я себе гнев прекратила. Даже не знаю, насколько там дела фирмы сложные. Насколько это все сложно, я думаю, что они просто жадничают, а там все серьезно. Вы получили ответ? Если человек мыслит с высшей точки зрения, он и низшие вопросы решает очень хорошо. Очень хорошо. Высшая точка зрения такая, если мне что-то сказано, значит в этом есть смысл для моего сердца. А потом уже философия. Сначала сердце, потом рассуждение. Если со мной что-то сделано, сначала я сердце очищаю, молюсь, а потом уже дальше можно общаться, можно не общаться. Может быть, уже не надо общаться будет, что я все понял. Терпение означает связь с Высшим. Сначала молимся, потом все остальное. Давайте сядем прямо, у нас уже нет времени. Время кончилось, надо уже заканчивать лекцию. Давайте немножко потренируемся. Я надеюсь, что эта лекция, она была не зря. Нормально все было. Я просто немножко поменял формат. Я отвечал на вопросы, и у нас были диалоги. Да? Вам понравилось? Потому что кто-то возмущался. Людям надо сказать. Это важно, чтобы потом решить ситуацию. Мысленно кланяемся святому человеку. Святому священному писанию. Допустим, в мусульманстве нет, ликом не кланяются, кланяются священному писанию. Это тоже хорошо. Святому имени, святому человеку, святому священному писанию, святому имени. Сами выберите для себя. Я устал жить для себя. Мне надоело просто так жить. Я хочу чистоты и знания. Я хочу высоты. Я хочу любви. Пожалуйста, разреши мне служить Тебе. Я хочу выполнять Твои наставления. И повторяем, я желаю всем счастья. То есть я желаю всем счастья от Его имени. Это Он желает всем счастья. А я хочу научиться чувствовать Его чистоту и Его пожелания. Святой человек — это тот, кто всегда всем желает счастья. Он бескорыстен. А я всегда хочу счастья только себе. Я хочу научиться жить правильно. Мне надоело страдать. Такой настрой. Не забывайте, когда вы почувствуете радость в сердце, почувствуете печаль, мысли какие-то, вспоминайте опять о святом человеке и повторяйте, я желаю всем счастья от его имени. Не забывайте этот настрой. Иначе цель нашего практикума вот этого не будет достигнута. Я желаю всем счастье. 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 Желаю всем счастье. Я 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 желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я 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 желаю всем счастье. Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, всего самого светлого в вашей жизни. Я очень благодарен вам за то, что вы были со мной. Спасибо вам большое. Всего вам доброго.